Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз». Программа «Беседы с батюшкой» в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, врач-специалист в области организации здравоохранения, клирик Ставропигиального Гродницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
И Божье благословение, дорогие телезрители.
Тема нашей передачи сегодня – чревоугодие. Отец Александр, что такое чревоугодие?
Спасибо за вопрос. Чревоугодие – это, прежде всего, человеческая страсть. Ну, легче сказать, что это такое вот пристрастие к пище, как особому элементу получения удовольствия. Удовольствие от принятия обильной пищи, удовольствие от принятия вкусной пищи, чрезмерно вкусной пищи. Вот все это называется чревоугодием. И сама вот страсть чревоугодия, она является первой коренной страстью вот среди всех остальных страстей, потому что на ней зиждется очень много вот, со стороны пристрастия, страстности, страстного отношения человека ко многим предметам, к бытию вообще, своему существованию духовному. Это является коренной страстью. И мы должны здесь вот различать виды чревоугодия. К ним относятся многоедение, вот вкусное едение или сладкое едение, да? Угу. Гортанобесие – это когда человек удерживает во рту что-нибудь вкусное, наслаждается этим вкусом, запахом, оттенками вкуса, угу. Находит все новые и новые ощущения, особенно это сильно пропагандируется в средствах массовой информации, особенно в различных телешоу, телепрограммах, связанных с приготовлением пищи, когда человек принимает пищу, а Бога не призывает в этом. Угу. При этом снедают хлеб свой, Господа не призваши. И этот хлеб, он идет очень часто не в пользу человеку, потому что без Бога, как говорится, не до порога. Так вот, вот это вот гортанобесие, это является такой вот очень губительной страстью для человека. Он все время ищет новых ощущений. Угу. Вот. И поэтому его жизнь такого человека становится как бы целью для услаждения своего вкуса, пристрастия к вкусной там пище. И человек делает очень много грехи, не замечая их. Вот. Ну, также к видам чревоугодия относятся тайное едение. Ну, это обычно угу. в монастырях. Распространено этот термин прежде всего.
А что
не само такое? Событие, а термин. Ну, тайное едение, когда братья принимают пищу в определенное время, и любой прием пищи вне трапезной, вне наличия братского состава, значит, будет называться тайное едение.
А будет ли тайное едение?
И винопитие тоже является чревоугодием.
Ага. А будет ли тайное едение, если мирянин, допустим, не за столом с молитвой принимает пищу, а просто на ходу, как говорится, с куска на кусок перебивается вот так вот.
Это нет, это не тайное едение, это скорее будет относиться к разряду неправильного питания. Вот. Но если мирянин будет принимать кусок хлеба или пищи, вот как вы говорите, но призывая имя Божие, угу. перекрестится перед этим, да, вот, прочитает молитву про себя умную, то, в принципе, плохого ничего нет. Он же делает это не из-за того, что так хочет, а из-за того, что так обстоятельства складываются. Угу. Поэтому здесь не следует говорить о тайном едении.
А вот гортанобесие, что это такое? Не могли бы поподробнее сказать?
Ну, гортанобесие – это... Как мы уже говорили с вами, это разновидность чревоугодия. Угу. Вот когда, еще раз повторю, когда человек начинает наслаждаться чрезмерно оттенками, отголосками, послевкусием.
То есть гурман. Какого-то,
ну, можно сказать и так, гурман, который ставит во главу угла свое чрево, Бог его чрево. Вот, или чрево его Бог, да, как угу. говорит апостол в послании Филиппийцам, вот, 3 глава, 19 стих, там об этом апостол говорит прямо, что у таких людей Бог чрево с маленькой буквы угу. Бог. Вот, и вот это вот чревоугодие, оно является нарушением и заповеди Божьи, да? Потому что это нарушение второй заповеди, это идолопоклонство, получается. Угу. Потому что чрево – это Бог, а Господь сказал, что служить. Он единственный угу. Бог, да, и никаких богов, чтобы не было. Вот. Так как чревоугодника возвышает чувственное удовольствие, то этот Бог, он очень часто занимает главенствующее положение в душе и в жизни человека, и он становится черствым в духовной жизни, угу. к молитве не способен, и поэтому здесь большая кроется очень духовная проблема. Значит, надо упомянуть о том, что существует противоположность этому греху, этому пристрастию. Это добродетель воздержания, когда человек воздерживается от приема тех или иных продуктов или состояний, которые порождают само это явление, да, гортанобесие, угу. вот, и вот эти все перечисленные нами грехи. Вот, и разновидности этого греха. Причем преподобный Ава Дорофей, тоже ученый, духовный муж, вот, прежде всего ученый в духовном плане, в духовной области, он говорит о том, что чревоугодие может подразделяться на две составляющие. Это гастриморгия, это с греческого чревобесие. Угу. Это когда человек стремится просто наполнить свое чрево, свой желудок, неважно чем, просто вот наесться до отвала, вот, и успокоиться таким вот образом. Очень часто такие люди не успокаиваются. Помните, был такой писатель у нас, Крылов,
да,
басни, которые угу. писал, ведь он умер от чревоугодия, от чревобесия.
Это булимия?
Это булимия была, да, причем булимия, поддерживаемая не только как бы болезнью самой, но и человек сам хотел этого состояния. То есть он получал угу. от этого удовольствие. Желудок все больше и больше расширялся, хотелось больше всего съесть. Это и болезнь была, ну, от него много тоже зависело, он угу. мог воздержаться. Понимаете, это волевая болезнь прежде всего. И вот если он не придвигал стол к животу поближе, то... Вот он наедался до такой степени, что приходил врач и был в шоке от его состояния. Угу. Особенно на Масленицу, особенно в пасхальный период. Это была такая вот болезнь. Ну и, конечно же, у нас очень люди любят скрашивать вот эти вот состояния, ссылаясь только на болезнь. Но любая болезнь – это следствие греха. То есть здесь и составляющая генетическая, и составляющая волевая. То есть человек живет не духовной жизнью, человек не занимается духовным деланием, угу. человек не знает о добродетели христианской жизни. Это воздержание, пост, молитва. И, конечно же, тогда болезнь и грех начинают повреждать человеческое существо, естество человеческое. И вот этот вот грех пропитывает все клетки, все составы человека и таким вот образом инфицирование греха происходит. Человек полностью больной. Человека иммунитета духовного к греху нету. И вот эта болезнь, она разрушает человека как на нравственном, духовном, так и на материальном уровне. А также Ава Дорофей подразделяет леморгия, то есть гортанобесие как раз таки. Угу. Это стремление человека к наслаждению от потребления изысканной, вкусной, такой угу. гурманской пищи. Угу. Да? Вот. Но это все надо помнить, что это грехи вот, с христианской точки зрения. Мы должны помнить о том, что, в принципе, мы должны принимать пищу любую, да? Но должны помнить, что всякая пища дана от Бога. Мы должны принимать и сладкую пищу, и соленую, и вкусную. Вот. Но мы не должны ставить приготовление такой пищи во главу угла. Если она занимает у нас постоянно все время, ну, если мы не на производстве работаем, а вот чисто для себя, вот приготовить именно такой торт с такими изысками, mm-hmm. если там появились эти оттенки от этого вкуса, который мы хотели получить, появились, если не получились, то день пошел на смарку, и депрессия у людей, и там скандалы, то это большой грех. Вот. А если мы готовим для своего ближнего, для семьи, конечно, пища должна быть вкусная, да? Угу. Вот, пища должна быть удобоваримая, то здесь никаких, конечно, нету абсолютно нареканий со стороны духовной жизни такого человека. Все должно быть с Богом. Вот. И мы должны сделать особый акцент, что вот эти средства массовой информации, они носят прежде всего такой разрушающий, деструктивный характер на наши умы, наши души. Людей заражают какой-то непонятной идеей, которая отдаляет нас все дальше и дальше от Бога. И людям спастись в таком состоянии, в таком качестве бывает очень сложно. Поэтому нужно воздерживаться даже от просмотра телевизора очень часто. Телевизор, ну, можно посмотреть какую-то полезную программу, может быть, новостные какие-то передачи, православные передачи, ну или же те передачи, которые несут консолидирующий такой вот духовный характер, нравственный характер. Иначе же просто-напросто человек приближает свою душу не к спасению, а к аду, наоборот. Поэтому мы должны делать выбор, должны понимать, что здесь главное. И поэтому мы должны воздерживаться все-таки от таких вот понятий, от таких явлений, как чревоугодие, гортанобесие. Ведь мы помним, что церковь очень богата очень многими святыми, которые проявили себя на ниве служения Христу различными подвигами. Так вот, старец Паисий Святогорец для того, чтобы отучить себя от гортанобесия, от чревоугодия, очень много в течение многих лет ел квашеную капусту.
И все?
И все. Вот. И в конце концов, через 18 лет, по-моему, он перестал всего хотеть. Но это подвиг был у него личный. Нельзя сказать, что вот ты капусту ешь и все. Или вот он так делал, и мне тоже самое стоит сделать. Нет, это его был личный подвиг. И он констатирует о том, что он избавился от этого греха, и у него даже на уровне подсознания, на уровне возрождения мысли или зарождения мысли, у него отсутствовало самопомышление что-то вкусное поесть. Вот, поэтому это монах. Людям, которые живут дома обычной жизнью, не нужно повторять таких подвигов, потому что они будут носить для них деструктивный характер, потому что они не просвещают свою жизнь ни светом Христова Евангелия, ни молитвой, ни постом, а живя в такой жизни, которая носит мирской характер, безбожный характер, это будет наносить человеку только вред.
Скажите, как врач, это вот такой подвиг, как мог отразиться на здоровье человека?
Ну, конечно, если рассматривать чисто физиологическую точку зрения, то, естественно, я отношусь к этому с духовной стороны положительно, и с материальной стороны, с врачебной тоже положительно, потому что я читаю, помимо того, что написано черным по белому, еще и между строками. Потому что, в принципе, Паисий Святогорец, конечно же, пил воду, да, вот, конечно же, употреблял и мед, может быть, какой-то. То есть нельзя сказать, что как написано, так и было. Просто-напросто была превалирующая, так сказать, диета, духовная диета, можно так сказать, была вот именно с этой капустой. Он меньше употреблял того или другого, но возмещал вот этой вот капустой. В принципе, в ней много микроэлементов. Это клетчатка хорошая. Если смотреть чисто в физиологическом уровне, то это неплохо. Вот. Но, конечно же, не может быть, чтобы он не употреблял еще чего-то другого.
Это скажите, исключено. Отец Александр, а является ли чревоугодием, когда человек, допустим, в пост пытается из постных продуктов сделать какое-то изысканное блюдо, как говорится, насладиться вкусом, но используя только постные продукты, как будто бы не отступая от поста?
Это называется фарисейство православное, когда люди начинают возмещать одно другим, забывая о главном. Главное — Христос. Пост — это воздержание. Нужно помнить историю поста. Пост — это было вообще воздержание от всего. Люди одевались в рубище и ничего не ели, и ничего не пили определенное время. Вот, воздерживаясь, пребывая в молитве, в скорбях и в плаче. Вот. И когда вот эта вот составляющая стала выходить за рамки, то есть люди начали вести такой актерский образ жизни, одевали рубища, вызывали искусственные слезы, вздохи, ахи. И Христос осуждал такое состояние поста, Он говорит, что вы делаете? Когда вы поститесь, помажьте елеем свою голову, да, и не будьте лицемерными, потому что Богу такие посты не нужны, такие плачи. Вот. И он говорит о том, что пост, он должен быть душевный, и пост должен быть духовным. То есть у нас внутри, в нашем сердце, в нашем уме должно зародиться одно главное явление, когда мы должны нести правду, как бы Бог был перед нами. Вот. И тогда польза поста от этого будет существенна и видна. А когда люди начинают из постных продуктов выдумывать изыски, то, конечно, это будет называться и гортанобесием, это будет называться и чревоугодием, потому что пост, он должен, в принципе, ограничивать и количество потребляемой пищи, и качество потребляемой пищи. Для чего? Для того, чтобы изменились и метаболические, и психологические, и психиатрические, можно сказать, в организме процессы, чтобы человек стал на определенный момент времени думать совсем по-другому, чтобы синтез гормонов, да, у человека стал по-другому идти, чтобы, так сказать, как раньше говорили, движение жидкости в организме также было по-другому. И когда вот эти процессы происходят, человек действительно начинает задумываться о духовной своей составляющей, начинает плакать о грехах. Не значит, что он опускает море слез и мочит рубашку, одежду от этих слез. Нет, эти слезы духовные. То есть человек испытывает состояние метаноии, то есть перерождение. Он начинает осознавать свои грехи. Он начинает думать совсем по-другому. Он начинает существовать, если говорить современным языком, на одной волне с Богом. Он общается. Он настраивает свой внутренний приемник на волну Бога. Вот. И начинает слышать, что говорит Бог. А когда человек употребляет много мяса, когда человек употребляет много вина, когда курит, когда наркотики применяет, он настраивается на волну беса, сатаны, на волну материалистического существования, на волну, когда он забывает о главном и слушает то, что ему напевает духи злобы поднебесной. И он принимает это за свое божество и начинает служить ему. Бог от такого человека отворачивается, и у человека развиваются различные болезни. Психические, психологические, физические. Человек страдает, и если он понимает, что страдание его вызвано тем, что он отворачивается от Бога, он начинает каяться, поститься, молиться. И по словам Христа, род сей изгоняется постом и молитвой, он избавляется при помощи духовника, при помощи таинств церковных, при помощи молитвы церковной, избавляется от этих недугов, если он с верой это все делает. Если делает все без веры, а опять-таки на показ, то состояние это усиливается, и вот это вот деструктивное действие греха, оно в человеке начинает проявляться довольно широко и видимым образом.
Как состояние ума человека меняется?
От чревоугодия. Пищи, да. Меняется очень заметным образом, можно так сказать. Бывают люди, которые очень много любят покушать, очень много любят поспать, очень много любят попить, очень большое внимание уделяют материалистическому своему пребыванию, потребительскому отношению к жизни, не духовному, а потребительскому. И склад ума у таких людей, он тоже меняется. Дело в том, что, как мы уже сказали, нарушается связь с Богом. Наш приемник перестает ловить волну Бога. Она на такой вот специфической ноте играет. И мы должны знать, на какой волне ее ловить. Поэтому церковь нам рекомендует. Хотите услышать Бога, хотите быть с Ним на одной волне, попаститесь, помолитесь, повоздерживайтесь, измените отношение друг к другу. Измените отношение к окружающей среде, к окружающему миру. Станьте такими, какими хочет вас увидеть Бог. И тогда вы будете слышать Его. Если вы будете делать все не так, как Он хочет, у нас ничего не получится. И видимым образом это тоже происходит. Ну, допустим, сейчас очень много существует игрушек на дистанционном пульте дистанционного управления, uh-huh. правда? Но этот пульт не подходит к телевизору, правда? Uh-huh. Вот, uh-huh. который управляет машинкой. Или не подходит к вертолетику. Поэтому каждый предмет требует своего подхода. Так и Бог как личность, он требует своего подхода, особенного подхода, личного подхода. Бог есть личность, Бог есть дух, Бог есть все, но вместе с тем Бог есть личное начало. Поэтому мы должны знать к нему подход. Если мы будем отворачиваться от него, то это мы от него отворачиваемся, не Бог от нас uh-huh. отворачивается. И он всегда готов принять нас. Но если мы начинаем заводить дружбу с другим Богом, с маленькой буквы, то Господь, как ревнивец, будет от нас отворачиваться, и мы будем болеть. А болезнь — это как проявление очистительного процесса. Вот. То есть это начало, звонок угу. в нашу душу о том, что у нас что-то неправильное, что-то тревожит.
То есть чревоугодие отдаляет человека от Бога, изменяет его состояние ума, состояние души,
правильно, да.
и, скорее всего, очевидно, изменяет его молитву.
Абсолютно верно.
То есть молитва человека тоже.
А человек такой не может молиться нормально, потому что человек, который молится на сытый желудок, он хочет поспать, правда? Угу. И физиологическое есть этому объяснение. Пища, попавшая в желудок, должна перевариться, чтобы клетки начали вырабатывать желудочный сок и ферменты. То требуется энергия. Энергия, mm-hmm. она тоже ниоткуда не берется, она формируется в клетках, в клетке, при помощи биохимических процессов. Это забирает определенное количество энергии со всего организма. Mm-hmm. У человека расслабление, ему хочется поспать, полежать. А какая молитва при этом может быть?
Mm-hmm, конечно.
Когда глаза закрываются, когда дыхание изменяется, сердцебиение затормаживается или учащается, смотря какая пища была. Ноги отекают, mm-hmm. болят суставы, а при молитве лучше постоять, сосредоточиться. А выработавшиеся такие вот вещества, наркотикоподобные, но наш организм uh-huh. вырабатывает их uh-huh. Наподобие вот, опиатных таких вот. Мы получаем удовольствие, да, от uh-huh. пищи. Это нормальный процесс, в принципе, физиологический процесс, то есть это природой заложено, так над Богом заложено. Но когда вот этот процесс затмевает Бога, то молитвы у такого человека никакой нету. Если человек думает, что он поел, лег на диван и говорит: «Господи, помилуй, Господи, прости», то Богу такая молитва не нужна. Господь говорит, что каждый, говорящий: «Господи, Господи», будет услышан. Поэтому человек православный должен, в принципе, помнить о том, что молитва, она сопровождается крестным знамением, поклонами, поясными поклонами, земными поклонами. Она сытый желудок, какой ты сделаешь поклон? А кто, скажите, пожалуйста, отменял поклоны, устав о поклонах? Никто. У нас в церкви ежедневно на общественном богослужении не используются поклоны вне поста, а в пост их очень много, но входя в храм, я, к сожалению, очень часто замечаю такую картину, что люди не делают поклон иконе храмовой. Праздничной иконе, не делают земной поклон, хотя по уставу положено. Когда идет литургия божественная, не все кланяются, когда выносятся тайны для причастия. То есть люди настолько обнищали умом, сердцем и духом, что забывают очень многое. А корень лежит все-таки в достатке человеческом, в сытости. Вот. Поэтому вот это состояние, оно человека от Бога отдаляет. Наоборот же, когда люди немножечко голодные, немножечко недоевшие, они всегда... живость ума, бодрость угу. духа. Угу. И это очень хорошо видно в таких вот строгих монастырях. Монахи бегут молиться, хотят узнать что-то новое о Боге, угу. Хотят почитать, хотят послужить Богу. Поэтому вывод здесь напрашивается сам, угу. он очевиден.
Наши телезрители могут как-то насторожиться, услышать такие слова, что нужно немножко недоедать, как бы, может быть, не все готовы к этому. Какое должно быть оптимальное отношение к пище, чтобы и не перегнуть палку, но и не впасть в чревоугодие?
А человек вообще должен помнить о том, что перед тем, как сесть покушать, он должен помолиться. Есть молитвы перед едой, есть молитвы после еды. Человек должен садиться за стол и понимать, что пища для него это является лекарством для тела. Вот. А лекарство, оно бывает иногда горькое, иногда вкусное, иногда сладкое. Но оно должно быть полезным. Так вот, пища, она должна быть полезной для тела. То есть он должен получить определенный состав белков, жиров, углеводов, микроэлементов, насытить тело, чтобы процессы, которые происходили в нашем теле, они были полноценными, функциональными, чтобы человек правильно развивался, чтобы правильно работала иммунная система, правильно формировались органы и ткани. Поэтому пища для человека играет очень большую роль. И человек должен питаться, чтобы жить, как не так вот просто это звучало, а не жить, чтобы есть. И вот когда человек начинает жить, чтобы есть, тогда он разрушается. Тогда он теряет Царствие Небесное. Царство Божие не для него, не для такого человека. Такому человеку трудно войти в Царство Небесное.
То есть вот. Пища имеет такой сугубо утилитарный характер, а все, что лишнее...
Нельзя сказать, что она
сугубо утилитарная. Чтобы питать тело, и все, не более того.
Нет, ну почему же? Пища должна... Пища – это благословение Божие. Она не только питает тело, но и питает и дух. Вот. Поэтому мы должны об этом помнить, но во главу угла мы не должны ставить питание только тела. Потому что если мы будем думать только, как она будет питать тело, она будет разрушать душу. Будет разрушаться душа, будет разрушаться и тело. Понимаете? Любое составляющее, оно должно быть правильно состоять из правильных компонентов. Если тех или иных компонентов будет больше или меньше, то такая система или такое состояние, оно будет неполноценным. То есть оно будет, уже не будет называться тем, каким оно должно быть. Понимаете, так и наш организм тоже, если мы будем либо не родить о нем, либо чрезмерно заботиться, будут отсюда различные эффекты. И вот мы должны соблюдать золотую середину. Понимаете? Потому что человека, если не докармливать, то он будет в современном мире злой, груб. Такой человек будет способен на девиантные различные поступки, потому что у него заложено, чтобы он получал какой-то определенный состав пищи. Вот. Если наоборот будет много есть, то, соответственно, другие будут излишки поведения. Поэтому мы должны все это учитывать, и церковь, она нам рекомендует вот такую вот золотую спасительную середину. Вот. Мы не говорим о том, что вот не ешьте, там, в ресторан сходили, и вот не ешьте. Ну, сходили в ресторан, угостили вас, ели. Поблагодарите за это Бога, но не ставьте это во главу угла. Это должно быть, это нормально, то, что вы съели. Вот. Но это не должно быть, ради чего вы живете, чтобы это только есть. Понимаете?
Отец Александр, вот такое распространенное явление, как послеобеденный сон, это нормальное явление или это все-таки какое-то отклонение, это следствие греха?
Ну, дело в том, что какую социальную выборку вы рассматриваете. В монастыре, есть монастыри, где это предусмотрено уставом. Если это лечебное заведение, это обязательно условия пребывания в лечебном заведении, обеденный сон. Если простой христианин, ну, если у него день состоит так, что он может отдохнуть, и организму требуется отдых небольшой, то почему бы и нет? Вот. Но если страдает какое-то дело, а человек специально наелся для того, чтобы поспать, ну, то зачем? Бывает так, что человек себя плохо чувствует или необходимо набраться сил, то почему ему он не может полежать? Он может полежать, отдохнуть часик, полтора, и это будет нормально. Вот. А если человек работает на износ, то он тоже волю Божию не исполняет. Господь нам заповедовал отдыхать, правда же? Труд — это благословение Божие, но и отдых тоже благословение Божие.
А употребление алкоголя, ведь оно тоже является разновидностью чревоугодия.
Да, винопитие — это чревоугодие, чревобесие. Естественно, это большой грех, когда человек из заповеди Божией делает такой вот, опять-таки, идол для себя, кумира делает для себя, получает максимум удовольствия, противоречит Божьей заповеди, чтобы человек не упивался вином, потому что пьяницы не наследуют Царство Небесное. Апостол нам об этом напоминает. Дело в том, что Христос заповедал нам вино, это образ Царства Небесного, и мы должны его употреблять так, как нам рекомендует это делать Церковь. А Церковь нам нигде не рекомендует употреблять его с излишеством. Это литургическая составляющая, литургический компонент. Поэтому мы должны вино употреблять в Церкви. Вот. Если дома кто-то употребляет, ну, допустим, в Грузии, в Молдавии, да, очень часто люди занимаются виноделием, растят его, то ну, такие люди должны знать, как это вино пьется. Очень часто на крестах многих священников, на перстных крестах, ну и в церковном зодчестве используется, в иконном тоже зодчестве используются аметисты, камни такие, помните? Угу. Камень аметист такой, угу. Фиолетовый. Так вот, раньше аметист клали в стеклянный сосуд, и вино разбавляли до тех пор, пока этот аметист и виден, ну и сливается с этим вином. То есть до такого розового состояния, когда алкоголь разбавлен до большой пропорции воды и не чувствуется. И человек употреблял такой напиток, как прохладительный напиток, такой, который удовлетворял жажду. Но такой напиток не пьянил человека, если он употреблялся ну, в достаточных количествах, до литра-полтора, он человек не мог запьянеть от этого напитка. Очень большая доля естественного алкоголя, она испарялась. Вот сейчас же алкоголь употребляется очень концентрированный. В Священном Писании сказано, описано вино, которое искрится. То есть его наливаешь в чашу, и оно настолько темное, что оно отражает свет, искрится. Вот. И там сказано, что вот такое вино не пить, его надо разбавлять. А люди, наоборот, наливают очень концентрированное вино. Алкоголя там 12%,
если бы вино.
15%. А водка, она вообще для православного христианина, как и курение, как и наркотики, это неприемлемые вещи. Я понимаю, что ну, даже по медицинским показаниям я не могу найти применение водки. Водка, тот, кто употребляет водку, тот специально идет на такой вот уступок, греховный уступок. Вот. Ну, это личное дело каждого человека, но я знаю, что такие люди с Богом не дружат на тот момент, когда они пьют. Упиваются вином, курят, укуриваются, колются наркотиками, принимают наркотики. Когда человек изменяет свое сознание, такой человек открывает царство мертвых для себя. Пускает в себя бесов сам. У него есть ключи от этого царства, когда он может себя впустить. Он может и не впускать этих бесов. Вот. Но потом пусть человек такой не удивляется, что он болеет, что у него ничего в жизни не получается, что жизнь его неблагословенная. И пусть не удивляется, что через определенный промежуток времени его нервная система придет в упадок такой, что разовьются неизлечимые болезни, и человек будет нести наказание за свои проступки. Он сам себя отравил. Алкоголь — это яд. Я уже неоднократно об этом говорил. Поэтому человек, который себя убивает алкоголем, он должен знать об этом очень твердо и понятно, что если ему наливают, то человек должен знать, что водка — это гемолитический нейротоксин. То есть убивает и нервную ткань, и кровь разрушает. Поэтому, когда наливают, ну, я могу задать такой вопрос: а вы хотите меня отравить? Зачем оно мне нужно? Я могу получить удовольствие даже от свежевыжатого сока, от морковного, яблочного, ну или там обычное яблоко съесть там, или водички выпить. Но когда человек начинает пить, значит, вот в сердце, в душе, в уме духовная составляющая таких людей страдает. Им чего-то не хватает. Не хватает Бога. И они ищут его замену. Ищут замену, суррогат Бога в этих напитках. Поэтому нужно обратиться к самому себе, прежде всего, к своему духовнику, да. который поможет встать на этот путь, найти Бога, примириться с Ним и жить с Ним на одной волне.
А какие все-таки есть средства борьбы с чревоугодием?
Прежде всего, воздержание. То есть человек должен осознавать, что такое быть без Бога и что такое быть христианину с Богом. Когда человек понимает, что христианин должен быть с Богом, он будет понимать, что то, что делают язычники, то, что делают безбожники, то христианин в своей жизни не может мириться с этими явлениями. А когда человек начинает мириться с этими явлениями, с пьянством, с блудом, с перееданием и с различными вот этими явлениями, он должен просто записывать себя сразу в раздел кающихся. Понимаете? Но сознание человека современного, особенно вот российского, после такого вот длительного периода атеизации, когда людей насильственно отлучали от Христа, от церкви, у людей очень часто не бывает вот этого самосознания. Люди не думают о смерти, о христианской смерти. Люди знают, что умрут и вот пропадут, и все. Ну, как думают язычники, понимаете? Мы сейчас находимся в то время, во время языческого Рима. Очень похоже это время. Люди поклоняются идолам денег, вина, власти, вот, но забывают Бога. Вот. И поэтому римское владычество, оно превалирует в нашей жизни и закрывает Христа, к сожалению. И настоящий христианин должен помнить о том, что если человек отворачивается от Бога, то невозможно унаследовать Царство Небесное. А люди не боятся этого, потому что они не знают, что такое Царство Небесное. Люди думают, что они пожили вот на этом свете, помрут, там ничего не будет. А когда узнают на собственном опыте, что там что-то есть, а есть там Бог, а есть там страшный суд, а есть там частный суд, а есть там гиена огненная, а есть место особое для пребывания душ, у которой находятся души, требующие помощи церкви, молитв церкви, тогда вот поют там души совсем по-другому. Но сделать они ничего не могут, потому что им был дан выбор сейчас и здесь. И церковь говорит им об этом. Из страниц Священного Писания с праведным Лазарем, богачом, ясно говорят, и это говорит нам Христос, наш Бог, что там будет. Он это прямо сказал. Но если мы не верим Ему, то, ну, я не знаю, наверное, надо будет тогда попробовать на собственном опыте. А собственный опыт этих людей будет очень печален.
Отец Александр, а ожирение является ли следствием греха?
Любая болезнь, она является следствием греха. То есть, когда человек согрешил, он перестал быть рядом с Богом. Он перестал принимать благодатные Божьи дары. Вот, и захотел познания, поставил выше послушания Богу. Хотя был сотворен как Бог. Понимаете? Вот. И ожирение, как и любая другая болезнь, это состояние человеческого тела, которое поражено греховными древними элементами, нашим непослушанием, нашей нелюбовью к Богу. Ну, это такое вот унаследованное состояние человечества как такового. То есть это болезнь, вот, вследствие греха. И болезнь это заключается в том, что у человека по различным причинам происходит преобладание жировой массы тела над костной, мышечной. Жирение бывает прогрессирующее, бывает стационарное, такое вот остановившееся. Бывает четырех степеней. Вот. И когда человек весит в два раза больше, чем должен, это уже за четвертую степень. Вот. Естественно, это состояние метаболическое. Это метаболическое расстройство, расстройство обмена веществ. Может оно возникать по различным причинам. Это очень часто гормональные нарушения. Гипогонадизм, нарушение функции щитовидной железы, алиментарное ожирение. То есть человек очень много кушает, чревоугодием занимается, чревобесие, мало двигается, малоподвижный образ жизни. Это приводит к тому, что у человека накапливается очень большое количество вот этих вот простых элементов, жировой ткани, и человек увеличивается в размерах, в объемах. Вот. Естественно, страдает его и эмоциональная сфера, и волевая сфера, и духовная сфера, и душевная сфера. Такие люди очень часто склонны к эмоциям, перепадам настроения, хотят всегда кушать, хотят много пить, хотят много спать. У них вечно болят коленки, болят суставы, радикулит. Большая масса давит на костно-мышечную систему, на нервы.
Меняется состояние души.
Конечно. Соответственно, такой человек начинает думать, как ему легче сделать, как бы ему покушать, как бы ему мелочи какие-то по самообслуживанию. Но при этом у него выпадает церковная жизнь, выпадает духовная жизнь, выпадает молитвенная жизнь, выпадает мысли о Христе. Такой человек начинает рассыпаться и отдаляться от церкви.
Как бороться с этим?
Ну, бороться, прежде всего, нужно такому человеку признать, что у него есть такая вот духовная проблема.
Проблема ожирения – духовная проблема.
Конечно, это духовная проблема, потому что люди очень часто страдают такой анозагнозией, то есть непризнанием этой проблемы у себя. Многие считают, что это нормально абсолютно. И думают, что пока им хорошо, пока у организма есть такие вот функции, которые носят название ну, или заместительных, или компенсаторных, то организм как-то справляется с этим. Но когда они иссякают, эти функции, они тоже на генетическом уровне заложены, у каждого человека по-разному, то человек такой начинает очень сильно страдать. У него развиваются другие болезни, присовокупляются болезни сердца, болезни легких, болезни печени, болезни почек, болезни суставов, болезни обмена веществ. И такие люди начинают больше и больше страдать. Поэтому люди должны признать, первое, духовную проблему. Я отдалился от Бога, Бога с собой не чувствую, я должен его найти. Должен найти духовника, должен найти путь к храму и начинать жить духовной жизнью. Соответственно, воздерживаться от всего. Ну, естественно, церковь никогда не была против, чтобы такие люди наблюдались у квалифицированных врачей, специалистов, эндокринологов, диетологов. Ну, если необходимо, то хирурги. Потому что если у человека очень большая степень ожирения, то существуют различные методы лечения, вплоть до оперативного. Я не говорю о липосакции. Липосакцию не нужно делать.
Что это такое?
Это когда при помощи отрицательного давления отсасывается жир из-под кожи. Называется липосакция. Много очень осложнений, потом неправильное формирование жировой ткани. Такие люди уродуются и получают еще больше букет болезней, чем был до этого. Необходимо все-таки правильно найти путь к храму, путь к Богу, начинать исповедоваться, причащаться, ну и лечиться соответствующим образом. Если потребуется, есть при запущенных, люди бывают, заслуживают себе своим образом жизни такую большую массу тела, до 200, 300, 400, 450 килограмм, представляете, это масса такая лежит, не может не двигаться, ничего делать. Ну, таких людей, конечно же, заставляют изменить и образ жизни. Вот. Ну и, конечно, там производится резекция желудка, потому что у таких людей желудок увеличивается в размерах до 20 литров. И может и больше он увеличиваться. Представляете, вот это вот вместилище для пищи, оно такое
большое. Которое просит постоянно.
Да, и рецепторы, которые находятся в желудке, они размножаются, ткань желудка растет, они увеличиваются, и импульсы поступают в головной мозг. Соответственно, при оперативном вмешательстве уменьшается объем желудка. Вот, люди начинают меньше кушать, и у них меняется, конечно, и миропонимание такое вот, и взаимоотношение к обществу, в обществе, в семье. Вот, люди начинают приходить в себя таким образом. То есть здесь глубокий процесс, как духовный, так и физический, физиологический. Поэтому священники умные, опытные, они подходят к этому правильно. И здесь бояться абсолютно не нужно, чтобы узнать у врача, как, что, какие там методы, как все это будет отражаться на человеке. И, в принципе, опытные священники, они благословляют таких людей на изменение образа жизни. если необходимо лечение, на лечение, если у человека недостаток гормональных каких-то субстратов, то таким людям назначаются гормоны, и не нужно противиться этому, потому что я знаю, что есть люди, которые страдают очень сильно какой-то патологией, назначают гормоны, и люди, слыша гормоны, очень сильно боятся этого термина и не принимают их. А духовники, не имея никакого образования, порой даже и семинарского образования, пребывая в таком вот состоянии духовной прелести, назначают людям совсем не качественную терапию. Такие люди страдают, и духовники не несут ответственности. Но это не люди, даже не духовники, а это наемники какие-то, которым и овцы не овцы, и пастырями их назвать трудно. Потому что если ты пастырь, то ты обязательно за своими овечками будешь ухаживать, чтобы они были чистые, чтобы они были здоровые, чтобы они не были больные. Которая буйная, успокой, которая кроткая, правильно наставь ее, которая сильно смиренная, ну, введи ее в правильное положение дел. И они должны быть, в принципе, более-менее друг на друга похожи. Понимаете? Должны улыбаться, должны быть вместе с пастырем, не должны иметь желания куда-то убежать, не должны бояться волка, потому что у них есть пастырь, который защитит их. Понимаете? Так и вот здесь. Настоящий духовник всегда печется о своих подопечных. У него есть книжечка, записаны телефоны, адреса, он всегда узнает, навестит, позвонит, спросит у кого-то, как эти люди себя чувствуют или как они себя ведут. Если такого не происходит, то меняйте духовника, я могу вам посоветовать, потому что люди порой так вот защищают невнимание со стороны пастыря тем, что ну, у батюшки много работы, поэтому, ну, много работы, пусть занимается работой. Надо искать такого человека, который бы тобой занимался. Понимаете? Потому что церковь, человек без церкви не может жить. Что такое церковь? Церковь – это сообщество людей. Это не организация с вывеской. Это сообщество людей, которые соединяются вокруг чаши Христовой для того, чтобы спастись. Правильно? Вот. В церкви есть пастырь. И вот пастырь, он является духовным руководителем, духовным лидером, духовным врачом для всех этих людей. А вы видели где-нибудь врача, который бы очень редко бы навещал своего пациента в больнице? Нет? То есть человек приходит в больницу, он обязательно должен сподобиться посещению врача. Иначе такое лечение, оно и не лечение получается. Так и в церкви. Если нету внимания, надо искать там, где внимание. Надо искать там, где тебя выслушают. Надо искать там, где тебе помогут. Так вот.
Скажите, а может ли простой мирянин попытаться приблизиться к подвигам святых людей? Вот как вы о Паисии Святогорце говорили, ограничить себя самовольно какой-то пищи, попытаться как бы ужесточить пост свой.
Спасибо за вопрос. Дело в том, что мы помним слова Христа, не Христа, а апостола Павла. Он сказал, все мне можно, но не все полезно. Конечно, он может попробовать это сделать, но полезно ли ему это будет? Это касается каждого человека, и мирянина, и священника, и архиерея, всех подряд касается. Какая цель? Что он хочет добиться? Ну, добьется.
Приблизиться к Богу.
А каким образом? Какие знаки он увидит при этом? А не приблизится ли он при помощи вот этой вот самоцели, своей гордыни, своего тщеславия, своей вот этой вот гордости, тупой гордости, к сатане? Не возобладает ли она над ним? Сатана? Или он над ним? Поэтому все делается в церкви с благословения, с поддержкой духовника, который тебя как врач правильно наставит, успокоит, вразумит, подскажет, поможет. Иначе человек такой споткнется, упадет и потом скажет, зачем мне такое православие? А кто тебя просил заниматься такими подвигами? Церковь нам приводит примеры этих людей, что они достигли. Один, вот, допустим, святой боролся с блудной страстью, закопав себя по пояс, в землю закапывал, чтобы эта страсть его оставляла. Ну, другой закопает себя, заболеет, воспаление легких получит там или еще что-то. А кто будет отвечать? Ну, отвечать будет тот человек, который захотел сподобиться этого опыта. А опыт этот помог только тому человеку, который достиг этого. Понимаете?
То есть к такому подвигу нужно еще прийти, созреть до такого подвига?
Дело в том, что не то, что созреть, нужно прежде всего высматривать духовную целесообразность этого подвига. Неужели, если человек не совершит этот подвиг, то он не спасется? Понимаете? Или неужели не существует других более рациональных методов для того, чтобы помочь такому человеку спастись? Для этого есть пастырь, для этого есть церковь. Поэтому если человеку нужно будет ничего не есть, ну, будет у него истощение алиментарное, кахексия будет, кожа до кости, умрет такой человек. А польза какая от этого? Все мы когда-то умрем, но каждое посеянное семя будет по-разному давать плоды, а иное не даст плоды. Понимаете? Поэтому мы должны делать здесь такой вот анализ глубокий, духовный прежде всего. И таким людям, которые хотят ужесточить свой подвиг, ну, очень часто надо дифференцировать с психиатрическим расстройством таких людей. Если человек приходит раз в церковь, раз в год в церковь, и берет такие подвиги на себя, ну, у него хорошего ничего не получится. Такой человек заработает болезнь. Если психиатрическая у него болезнь, то это состояние ухудшится, и таким людям надо оказывать помощь соответствующую. А люди, которые живут по церковным канонам, по церковным постам, ну, людям таким, дай Бог помощи, хотя бы выдержать строгость этих постов, потому что не каждый может их понести. Поэтому здесь, видите, такая вот система равновесия должна быть. Если она нарушается, то здесь начинает страдать либо одна сторона, либо другая. Поэтому человек должен всегда руководствоваться благословением церкви, духовника, слушать своего патриарха. И тогда жизнь будет у человека довольно-таки хорошей в духовном плане, благословенной. И, конечно же, верю и знаю, что такой человек наследует Царство Небесное по вере своей, по вере и молитвам Церкви, и по милости Господа нашего Иисуса Христа.
Спасибо вам большое, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Пусть Божие благословение, покров Царицы Небесной и молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был доктор богословия, врач-специалист в области организации здравоохранения, клирик Ставропигиального Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Всего вам доброго и до новых встреч.